Привет, моя
Ой,
дорогая.
Анечка, привет. Ты что-то так легко одета.
Да.
Ну, смотри, руки холодные. Там погода...
Да ничего, сейчас уже солнышко. А вот ночью-то ты помнишь,
ночью было... ужас был. Такой ветер, такой дождь. У вас часто такая плохая погода в декабре?
Нельзя говорить плохая погода.
Почему?
Ты что?
У природы нет плохой
у
погоды.
У нас это погода, это счастье. Мы благодарим Бога за каждый такой день, за каждую вот эту капельку.
Мэри.
Thank you, Mary. That's what we needed.
Мэри,
thanks
спасибо.
So much. That's great. Вот это называется восточное гостеприимство.
Спасибо, Мэри.
Вот люди знают, что нужно в такой холод.
Кофе – это прекрасно. Ты вот мне объясни, что хорошего в такой погоде, когда ветер, дождь, вот это вот.
Так ты подумай о природе. Все же пьет. Земля 9 месяцев не видела ни капли воды. Она же начинает просто, вот каждый камень, каждый пустырь, каждая кочка начинает расти, траву. Скоро появятся цикламены, ирисы, вот эта вся красота. Как царь Давид говорил, холмы, припоясавшиеся радостью после дождя. Все становится зеленым, живым, деревья начинают оживать.
В декабре?
Да, в январе. Ты знаешь, а вообще еще хорошего то, что я просто обожаю такую погоду.
Ну вот... Аргументируйте, пожалуйста, потому что я пока по ощущениям не могу с тобой согласиться.
Конечно, можно предположить, что у меня где-то лягушачьи гены какие-то имеются, но вообще на самом деле для меня это творчество. Вот у меня просыпается сразу желание что-то мастерить, что-то делать, печь, готовить, рисовать, не знаю, там клеить с детьми. Вот для меня эта погода, она такая вдохновляющая. Вот, например, ты игрушки к Новому году делала в детстве?
Ну, в детстве-то, конечно. Мы гирлянду с бабулей делали, знаешь, когда вот такие нарисаются полосочки из цветной бумаги. Или даже эту бумагу можно было вручную раскрашивать, а потом вот так вот нарезать, и вот такие вот колечки, цепочечка такая получается. Угу, вот эту цепочку я до сих пор помню. Она, конечно, с точки зрения вот современного великолепия, она совершенно не эстетична, но она мне такая родная.
А еще фонарики, а еще снежинки.
Фонарики,
снежинки.
И салфеток.
Да, нас в детском саду учили вырезать снежинки. Знаешь, сейчас вспомнила забавный эпизод. И я совершенно не могла понять, как это делать. Но мне было 6 лет, и я пришла домой совершенно в отчаянии, в слезах, что вот все вырезали, а я не смогла. Мама мне сказала, ну, возьми ножницы, возьму бумагу, как бы посиди, попробуй. И я села, и мама говорит, что когда она пришла в комнату через 2 часа, стол был завален снежинками, бумага была изрезана из салфетки, все... И вот с тех пор я очень люблю их вырезать. И мы с детьми вырезаем и украшаем тоже елку снежинками, на окно их приклеиваем, что только не делаем. Наверное, нам снега еще не хватает к этой погоде.
Я чувствую, мы сейчас, видимо, сядем и будем снежинки с тобой вырезать. Аня, что это такое? По-моему, к чему-то ты ведешь.
У меня были планы более интересные. Знаешь ли ты, что у нас в Вифлееме и в Хевроне есть собственные традиции, чем наряжать елку. Ну, вот эта елка, скажем так, она красивая, но она в таком обыкновенном, современном стиле, несколько взятом от католиков, да, скажем, прямо цветы, ангелочки, там, колокольчики. А вот у нас есть наши ремесла и наши собственные уникальные елочные игрушки. Хотела бы ты, Света, посмотреть, как они делаются и из чего?
Ну, ты спросила, конечно, хочу.
Тогда мы отправляемся с тобой на фабрику.
А на какую?
А пусть это будет сюрпризом.
Ай, ну сюрприз-то тебе удался. Живописная поленница.
Это на что похоже?
Ну, вообще на дачах такие бывают, в частных домах. Но это, судя по всему, в одной из мастерских вифлеемских, да? Здесь вертепы делают,
да,
знаменитые.
Да, здесь делают вертепы. А для меня это еще и воспоминания детства. У моих родителей была мастерская, где они делали всевозможные вещи из дерева.
Подожди, это где, здесь или еще в России?
Нет, в России, конечно,
у тебя
в Москве.
Же папа был музыкантом.
Да, он был музыкантом, но у него было очень много творческих жизней, и поэтому были такие разные этапы. И вот когда я родилась, как раз у них с мамой была мастерская. Они там делали всевозможные карнизы, подвесные потолки, двери, много всего. Из дерева, из металла, из стекла, но в основном из дерева. У них были художники, и что-то рисовала моя мама сама. Что-то они делали руками сами. Ну, поначалу они все делали сами, а потом уже была целая армия художников, резчиков, помощников. И вот мое детство прошло вот на таких вот штабелях. Я по ним лазила, я играла там в куклы, я засовывала туда всякие вещи, теряла потом, потому что я не помнила, куда я положила. И ты знаешь, вот просто... Ой, целый ворох воспоминаний.
Наверное,
знаешь что?
Этот запах тебя тоже возвращает в детство, правда же?
Пойдем скорее смотреть. Пойдем смотреть, как это делается. Пойдемте. Изготовлением сувениров из оливкового дерева в Вифлееме занимаются исключительно христиане. Мы находимся с вами на фабрике, которая называется «Факус», и говорим с ее главным мастером Фади.
«Факус» – это фамилия и название семейной фабрики, которая делает вещи из оливкового дерева уже более 40 лет. Мы одна из наиболее известных мастерских Вифлеема.
Сколько лет вы занимаетесь резьбой по дереву?
Больше 13 лет.
А кто вас научил?
Моя семья. Мои дяди и отец работали с оливковым деревом и меня научили.
Вы, наверное, были еще ребенком, когда начали играть с этими фигурками из оливкового дерева и пытаться что-то делать с ними.
Впервые я начал работать с оливковым деревом, когда мне было 13 лет. Я люблю оливковое дерево и искусство, поэтому с 14 лет я начал работать на фабрике «Факус».
Когда я вижу эти красивые фигурки в магазинах, всегда думаю о том, что, наверное, для изготовления каждой из них требуется очень много времени. Ну, например, вот это. Сколько времени занимает изготовление такой фигурки?
Что-то вроде этого занимает более 1 месяца работы, потому что здесь очень много частей, которые нужно сделать.
А вы склеиваете фигурку из разных частей или вырезаете ее из цельного куска дерева?
Да, это один цельный кусок бревна, не склейка.
То есть одна ошибка и работа испорчена. Придется все начинать сначала.
Да, любая ошибка и работу можно выбрасывать. Это сложная работа.
Света, осторожно, дорогая, оно очень тяжелое. Ты что, оливковое дерево неподъемное? Вот давай вместе, вот так.
Экспедируем старую советскую репризу. Взяли бревнышко и вместе его понесли.
Вот почувствовать вес оливкового дерева. Вы знаете, осторожно, опа. Фух, да, это ощущение, а? Вот представьте себе, из такого грубого совершенно... бревна, получаются такие замечательные шедевры. Ну, как сказал один великий мастер, это очень просто, нужно только убрать все лишнее. И вот мы с вами продолжим разговор о том, как убирается все лишнее, еще с одним мастером фабрики. What's your name?
Maurice.
Nice to meet you, Maurice.
Очень приятно, Морис. Вижу, что вы работаете здесь немало лет.
Более 43 лет.
Это очень большой срок. Вы имеете огромный опыт в этом деле. А не скучно ли вот так каждый день делать одну и ту же работу?
Я люблю весь процесс, всю работу. Ты смотришь на свою работу и видишь, что получилось хорошо. Это приятно. К тому же мы делаем более 100 моделей. Не одну и ту же модель каждый день. Каждую неделю, но разные.
Вы создаете каждую модель самостоятельно или у вас есть какие-то готовые шаблоны, которые можно копировать?
Некоторые модели мы изобрели сами, некоторые сделаны по шаблону. А иногда мы добавляем какие-то детали к уже существующим моделям.
А можете показать что-нибудь из того, что именно вы разработали?
Этот дизайн фигурки я создал здесь, на фабрике. Я и мистер Факус. Это путь в Вифлеем до того, как Христос родился.
Сейчас эта фигурка еще не закончена и выглядит довольно грубо. А что с ней будут делать дальше?
Это та же модель, но немного больше размером. Она уже выглажена шкуркой. Теперь осталось только уточнить детали лиц и покрыть ее лаком.
Okay. Thank you so much. Very beautiful work indeed. Вот так эта фигурка выглядит уже в готовом виде в магазине. Пресвятая Богородица и Иосиф на пути в Вифлеем.
Анечка, иди сюда. Ты посмотри, какое деревянное изящество.
Да.
И оно опровергает, конечно, старую поговорку про деревянные игрушки как символ тяжелого детства. Знаешь, вот если у детей на елке висят вот такой ослик, вот такой голубь.
Вот такая звездочка.
Вот такой вот, вот на елке висит вот такая деревянная елочка, да?
Да, или посмотри, ангел в вертепе. Чудесно. С трубой. А вот такие, кстати, большие у нас вешают обычно в центре елки. То есть на самом видном месте крупно. И вот у нас елка высокая дома, мы вешаем обычно прямо на средней веточке, чтобы было видно, да еще и написано «Вифлеем».
А под елочку что ставите? Вертеп?
Ну, конечно, вертеп. Пойдемте смотреть вертепы.
Анечка, а было у тебя в детстве стихотворение Саши Черного? Вот ты посмотри на этот вертеп, рождественское. Ну, наверняка ты его знаешь. «В яслях спал на свежем сене
тихий маленький Христос.
Месяц, вынырнув из тени, гладил ли он его волос.
Бык дохнул в лицо младенца.
И соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой.
А бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком.
Присмиревший белый козлик чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне. И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине.
А Христос, открывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал:
«Смотри скорей!»